Здравствуйте! В эфире программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Слуцкого Павла. Владыка, пришло светлое Христово воскресенье, мы все приветствуем уже словами «Христос воскресе». И первый вопрос у меня сразу, почему Пасха – это не просто праздник, почему Пасха – это суть христианства?
Вы знаете, вообще апостол Павел на эту тему очень как-то ярко сказал, что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, и жизнь наша тщетна и бессмысленна. Да? Вот, и когда мы будем говорить о каких-то других основателях философских течений или движений, вот, если мы говорим, даже если мы будем говорить о Иоанне Крестителе, который учил и крестил, и просвещал, то, вот, вы знаете, возьмите любого другого философа в любом другом философском направлении. Если бы не Сократ, допустим, там, не Платон, то мог бы прийти к какой-то другой, и вот это учение, вот это философское направление, оно могло было бы действовать, существовать. Даже не Иоанн Креститель, если бы, а, допустим, там кто-то другой, там Николай пришел, там, или Петр, или кто-то еще, пришел бы на Иордан и крестил, если бы вот так Господь устроил, то ничего бы не изменилось. Но вот если в нашем христианском учении взять Христа из этой цепи, то все сразу рушится. Потому что в основе всего Христос, не просто Иисус, а Христос. Иисус Христос, Иисус Мессия, Сын Божий. Так вот это чрезвычайно важно. Никто из людей не мог бы совершить то, что совершил Сын Божий, Мессия. Он наш Спаситель, Он Бог, который, как мы как-то уже с вами говорили, Он Творец видимого и невидимого мира. Он является началом и источником нашей жизни. И только Он мог прийти и вырвать из нашей жизни этот вирус непослушания, вирус болезни, тления и смерти. Только Бог. Поэтому это суть нашего учения, суть христианства. Сам Господь пришел на землю. Вот это чрезвычайно важно. И, конечно, это основа нашего вероучения и нашего учения, что на землю пришел не кто-нибудь, а Сын Божий. Даже не ангел, даже не архангел, а Сын Божий. Господь пришел на землю. Вот это чрезвычайно важно.
И переходим к вопросам от наших зрителей. Первый вопрос у нас от Клавдии, 80 лет, из Рязани. Похоронили родственницу и панихиду отслужили в столовой. Клавдия интересуется, можно ли было так делать?
Вы знаете, конечно, молиться можно всегда и везде. Но почему мы рекомендуем все-таки это делать в храме? И я очень часто говорю о том, что происходит у нас сегодня. Вот сегодня очень многие люди стремятся прийти или в похоронное бюро, или в специальные залы в дома, где обустроены там, крематории. Как мне как-то говорят, вы знаете, так хорошо, пришли, сели, сиди, музыка играет какая-то, вот гроб стоит, даже никакого ощущения нет, что вот что-то такое происходит. А в храм к вам придешь, там обязательно какая-то встряска. Так в этом и заключается глубочайший смысл. Почему мы приходим в храм? Вот та музыка вот в этом похоронном офисе или где кремируют, да, в крематории, загнали туда гробик, проводили потихонечку, и все, и ушел, и все ушли довольны. Вот. Да, конечно, потеряли родственника. Это происходит обман. Обман человека и то, что с ним происходит. Знаете, какой-то такой легкий наркотик, да, я бы даже сказал. Вот послушали музыку и улетели. Ой, покойничек там ушел в этот крематорий, в эту печку, да, и все, и прощались. Потом пепел какой-то получили, вот и все. Обман. Обман того, что с нами происходит. А в храм, когда приносит человек, то здесь все говорит о том, что же произошло с человеком. Друзья, человек ушел из этой жизни. И сам храм, он напоминает нам о том, что человек живет на земле временно. Сам храм, вся его внутренняя обстановка, песнопение, чтение, пение, оно человеку, оно отрезвляет человека, если хотите. Нету обмана. То, что происходит с нами, то происходит, друзья, все, жизнь закончилась, жизнь перешла для этого близкого родственника нашего или знакомого в вечность. Для него началась новая жизнь, и нас ожидает то же самое. Одумайся, человек. Поэтому в храм надо обязательно приносить. А то, что сегодня люди не приносят в храм, я в этом вижу суд Божий. Потому что эти люди никогда не ходили в храм. И он не стал для них родным духовным домом. И даже после смерти их не приносят в храм. Я считаю, что это суд Божий. Вот для меня это была бы трагедия, если бы меня не принесли в храм Божий. Я считаю, что меня хочу и обязательно пройти через это молитвенное очищение, если хотите, через молитву в храме. Обязательно. Я живу храмом, я живу церковью. И меня обязательно надо после смерти принести в храм. Если приносят и другого покойника, то даже для живых это полезно. Даже живые, не просто где-то там в столовой помолились, там, да, совершили и все. В столовой уже сама столовая уже вас настраивает на поминки, да, уже совсем на пищу, на земное что-то. А храм он вас настраивает на небесное, на загробное. Даже вот эти иконы, которые висят в храме, да, обстановка, молитва, она уже каждого человека настраивает на совершенно другое настроение. Ну и потом похоронили вы, помолились, там отпели его где-то в столовой, да, а потом все равно надо будет прийти поминать этого человека. Куда вы опять в столовую придете поминать? Правда? Да нет. Если вы отпевали его в храме, то вы прекрасно будете понимать, куда идти помолиться вновь и вновь за этого человека усопшего. Куда? В храм, не в столовую. Вот поэтому обязательно надо. Конечно, молиться везде и всегда можно. Но для живых полезно совершать. И для усопшего полезно, чтобы его отпевали не в столовой и даже не в крематории, а в храме.
Следующий вопрос от Валентины, 72 года, из Екатеринбурга. Похоронили зятя, а его мать хочет перезахоронить в другое место. Возможно ли это?
Ну, я думаю, что технически сегодня это возможно, только надо сразу спросить, а зачем? Зачем вы это хотите сделать? Ко мне иногда тоже обращались люди с таким вопросом. Я их спрашиваю, а зачем вы это хотите сделать? Да говорят, вы знаете, вот мы его похоронили там, теперь мы уехали сюда, никто за могилкой не будет ухаживать. Вот. И я говорю, друзья мои, ну вы знаете, ну вот вы сейчас этого родственника перенесете сюда, перезахороните здесь, а завтра вашим родственникам дадут работу где-то в другом городе. И что же вы покойников будете возить туда-сюда? Ну, наверное, это неправильно. Наверное, этого делать не надо. Если вы хотите, чтобы могила была как-то ухожена в ваше отсутствие, ну, наверное, такое надо сделать какое-то покрытие, чтобы оно не требовало ежедневного вашего участия. Вот. Тогда не надо сажать, может быть, там какие-то цветочки, да. Вот, может быть, посадить какие-то деревца, там, кустарнички. Может, просто сделать какое-то покрытие, которое не требует частого ухода за этой могилы. А для покойника какая разница, где лежать? Совершенно никакой разницы нет. Вот. Очень важно, с чем мы пойдем в загробный мир. Очень важно знать, что мы с собой возьмем в загробный мир. А мы можем взять только дела добра, любви и милосердия. Это наш багаж, наши добрые дела. Вот надо, пока живем на земле, надо обогащаться этим духовным багажом, добрыми делами, вот, доброй праведной жизнью, молитвой. Вот этим надо запасаться. Вот. А то, где вы будете похоронены, совершенно не будет иметь абсолютно никакого значения для покойника. Конечно, для живущих очень важно посещение могилы или кладбища. Это очень важно. Чтобы каждый раз могилы или кладбище нам напоминали о том, что и для нас скоро наступит время нашего перехода в загробный мир. Вот. Но я бы не рекомендовал. Конечно, есть какие-то особые случаи. Я в этом случае всегда говорю, вы подойдите к священнику, с которым вы общаетесь, расскажите ему, особенно, может быть, если у вас есть духовник, с ним посоветуйтесь. Но я, вы знаете, я не вижу, как правило, вот, кто ко мне подходил, мы беседовали. Вот, и, как правило, люди откладывали это пожелание такое, потому что ну, перенесут сюда, как я уже сказал, может, дадут другое место работы, а может быть, даже если не дадут, но вы здесь, ну сколько вы, ну вы еще лет 10-20 поухаживаете за этой могилой, а потом и мы с вами уйдем. Правда? И что будет? Поэтому я не рекомендую переносить гробницы усопших.
Вопрос от Маргариты, 56 лет, из Подмосковья. Маргарита интересуется, знают ли о нашей земной жизни наши умершие родственники.
Вы знаете, вот эта тайна велика. Хотя мы иногда знаем из опыта церкви, из предания церковного, да даже знаем о том, что кому-то из наших близких бывают явления наших близких. Но, видимо, это уже промысел Божий. Вот. И сказать, что они знают, ну, вот, знаете, мы можем судить по Священному Писанию, когда Христос Спаситель, помните, была притча о богаче и Лазаре. Вот, когда умер Лазарь, то, как говорит Христос Спаситель в этой притче, то ангелы душу его понесли на лоно Авраамова, и умер богач, и похоронили его. А потом, когда богач увидел, уже находясь в преисподней, увидел Лазаря, и взмолился, и говорил, Господи, пошли его к моим братьям, вот, чтобы они не попали сюда, пусть предупредит. Господь это не допустил. Сказал, у него есть Моисей и пророки, пусть слушает Моисея и пророков. Вот. А говорит, возможно ли мне туда перейти? А у нас, говорит, такая стена, через которую перейти невозможно. Поэтому для нас не открыто то, что происходит в загробном мире. Но вот, исходя из откровения, которое нам дает Господь, из его притч, мы можем вот только знать настолько, насколько мы можем этого познать. Хотя история христианской церкви, история жизнеописания наших святых свидетельствует иногда, что да, некоторым открывает Господь. Или по молитвам церкви, или по молитвам близких людей, Господь это дозволяет. Но это если Господь благословит. А вот такого учения о том, что всем усопшим известно, что мы делаем здесь на земле, вот, от нас это сокрыто. Скорее всего, что нет. Скорее всего, что им это не открыто, а только может быть открыто в определенных каких-то конкретных случаях. Иначе, если мы будем жить с таким настроением, то я думаю, что жизнь наша будет очень сложной. Поэтому Господь от нас сокрыл, и, скорее всего, этого не происходит.
Следующий вопрос у нас от Николая, 60 лет, из Бобруйска. Николай интересуется, обязательно ли, проходя мимо храма, снимать головной убор. И вот сходный вопрос у нас от Екатерины из Воронежской области. Нужно ли креститься, проходя мимо полуразрушенного храма?
Вы знаете, Николай, дело в том, что мы должны понимать о том, что у нас в каждом храме, в действующем храме, во время освящения в престол закладывается маленькая частичка святых мощей. Вот это очень важно. И мы совершаем литургию на антиминсе. А в антиминсе тоже есть частичка святых мощей мучеников. И вот на мощах мучеников мы совершаем литургию. Кроме того, у нас есть хорошая, добрая традиция. Мы заготавливаем святые дары, специальное приготовление тела и крови Христовой для причащения больных. И вот эти дары, прежде священные, они у нас находятся тоже в специальных ковчегах на престоле. И вот мы должны понимать, что вот в храме присутствует и Христос Спаситель, вот вместе таинственным образом в теле и крови Христовой, прежде священных дарах, и святые мученики. Именно поэтому мы, проходя мимо храма, крестимся, потому что мы знаем, что там пребывает Христос, Спаситель, там мученики. Да если там еще есть и чудотворные иконы, то вот Мы таким вот образом совершаем крестное знамение. Вот. Иногда говорят «разрушенный храм». А вот разрушенный храм, нужно ли перед разрушенным храмом тоже снимать головной убор и креститься? Но если хотите, можно. Но в разрушенном храме нету вот таких святынь, перед которыми особо благоговеют верующие люди. А перед действующим храмом можно снять. Я почему говорю, не, это не должно быть обязательно, но можно снять. Кто-то стесняется, но нельзя заставить человека, если он стесняется. Хотя, знаете, был такой случай описан, был такой у нас академик Павлов, и есть о нем рассказ, как он всегда, проходя даже в то советское время, когда над верующими людьми смеялись, очень многие вот, критиковали их, то академик Павлов, проходя мимо храма, всегда снимал головной убор, останавливался, крестился, кланялся, одевал головной убор и шел дальше. И когда один из атеистов, увидев это, как снял головной убор Павлов, конечно, он его не знал, стоя со своими друзьями, говорил: «Какой невежда, смотри, крестится, в Бога еще верит». Невежда. Академик Павлов. Все остается за скобками. Вот. Так что есть такая добрая традиция, и я думаю, что ничего зазорного в этом нет. Если вы не стесняетесь, вот, то перекреститесь. Если неудобно вам, ну, все равно как-то почтите. Знаете, да, проходя мимо храма, все равно ведь можно даже его мне сказать: «Господи, благослови, помоги». И все, достаточно будет. Не надо быть фарисеями, то есть не надо все делать вот так на показ, как это делали фарисеи, вот, а все надо делать скромно, чтобы не вызвать, может быть, какого-то соблазна у других людей. Но ничего зазорного нет, если вы перекреститесь. Это даже хорошо.
Игорю 28, и он интересуется, что такое церковное таинство.
Ну, вы знаете, Игорь, у нас больше люди и чаще говорят «святые таинства». Да? Но, конечно, когда мы говорим и о церковных таинствах, конечно, мы понимаем наши святые таинства. Это крещение, миропомазание, покаяние, причащение тела и крови Христовой, это елеево освящение, это таинство брака, таинство священства. Вот семь святых таинств, которые у нас, хотя у нас много таинств, но вот эти таинства, они как бы выделены, особые таинства. Хотя у нас в церкви очень много происходит таинств, но которые не возведены вот в этот ранг святых таинств семи. А у нас очень много, ведь вы понимаете, все, что происходит в церкви, в храме Божьем, оно несет не только внешнее какое-то значение, но еще и внутреннее. Прямо вот давайте возьмите, допустим, божественные литургии. Вот выходит священник с Евангелием на малом входе, несет Евангелие. А что это такое? А это внешне он выносит Евангелие, а это таинственным образом символизирует выход Христа Спасителя на проповедь. Да? Вот, допустим, великий вход выносит чашу и диск с приготовленными подготовительные специальные дары, которые несут на престол для совершения таинства Евхаристии. Вроде бы выносит просто внешний какой-то знак, но он несет еще и таинственный образ. Христа Спасителя ведут на распятие. Да? То есть вот все в богослужении у нас имеет не просто внешнюю оболочку, но еще и таинственный смысл. И если вы хотите познать его, прочитайте об этом. У нас есть или «Новые скрижали», или у нас другие книги, в которых раскрывается внутренний таинственный смысл происходящего во время божественных служб.
Следующий вопрос у нас из Рязани от Ольги, Ольги 45. Ольга упоминает о том, что в нашем языке много слов-паразитов и даже приводит примеры «блин», «короче». Входит ли употребление этих слов в понятие празднословия, которое считается грехом?
Вы знаете, если исходить из того, что говорил Христос Спаситель о том, что каждый человек за всякое праздное слово даст ответ пред Богом, то, конечно, и эти слова относятся. Вот, вот как раз и паразиты слова, и празднословие. Вы знаете, я иногда, когда общаюсь с кем-то из близких, и кто-то выражается вот так, я всем говорю: слушайте, неужели у вас такой маленький запас слов? Что вам надо обязательно какое-то связующее. Да? Вот без этого связующего у вас как-то и речи не получается. Обогащайте свой язык. Вы понимаете, ведь каждое слово, оно несет в себе какой-то определенный смысл, какой-то заряд. Что-то человек хочет высказать этим. А вот эти слова, они действительно паразиты. Ну, что вы хотите ему сказать? Скорее всего, это свидетельствует о том, что у вас маленький запас слов. И характеризует вас, ну, человека несобранного. Вот. Вам надо что-то говорить, 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 обо чем говорить. Вы соберитесь с чувством, с мыслью и с толком, с расстановкой. Расскажите, что вы хотите. Наверное, это будет правильно и грамотно.
Следующий вопрос у нас от Валентины, ей 56, она из Бреста. У нее аллергия на красное вино, и Валентина интересуется, как ей быть с причащением.
Вы знаете, Валентина, я бы вот вам сказал, ну, во-первых, вы же не потребляете дары, как это делает священник или диакон. И от того, что вам священник даст маленькую частичку, если у вас... Даже это может вызвать аллергию. То вы просто перед причастием священнику скажите, что батюшка, если можно мне маленькую-маленькую частичку, да? Ведь смысл причастия заключается не в том, сколько я причащусь, маленькую частичку или какую-то большую частицу, да? Я думаю, что от одного миллиграмма, даже не грамма, а миллиграмма этого вина у вас никакой аллергии не будет. Видимо, здесь что-то другое надо искать. Вот. А от одного даже грамма не произойдет никакой аллергии. Вот поэтому, если даже от этого у вас может быть, то вы священник просто скажите, батюшка, если можно, мне маленькую-маленькую частичку. Потому что самое главное заключается, как я уже сказал, не в том, сколько я могу потребить, а в том, что я хочу, чтобы в меня пришел и вселился Христос Спаситель под видом хлеба и вина, я хочу вкусить тело и кровь Христову. И Господь в меня вселяется. Вот что самое главное. Мое единение, мое соединение со Христом. Вот к этому надо стремиться. А если даже от одного грамма у вас может произойти аллергия, то, наверное, здесь что-то другое. Тогда надо идти на исповедь. Видимо, тут что-то другое.
Спрашивает вашего совета Татьяна, ей 50 лет, она из Рязани. Из Израиля привезли икону, которую прикладывали ко гробу Господню. Татьяна спрашивает, нужно ли эту икону еще раз осветить.
Ну вот вы знаете, у нас есть такая традиция, да, и те, кто приезжает в Иерусалим, те, кто приезжает и в Вифлеем, или идут к другим святым местам, но правильно будет, мы не знаем, вот, где и как, когда Господь совершит свое действие и свое чудо. Но у нас принято освящать иконы. И, как правило, мы освящаем икону, мы призываем благодать Святого Духа на то, чтобы все те, кто будет смотреть на эту икону, все те, кто будет ее лобызать, все те, кто будет к ней прикладываться, чтобы Господь по молитвам этого изображенного на иконе святого подавал бы нам божественную благодать, молился бы за нас, если это кто-то из святых. Вот. А есть такая практика, уже после того, когда и спрашивается благодать на эту икону, когда Святой Дух освящает эту икону, а потом еще мы прикладываем к гробу Господню, к каким-то иконам, и говорим, что, знаете, она не только освящена, она еще вот была на том святом месте. Это, ну, наверное, это вот такой какой-то внешний еще фактор, который как бы придает особое значение, что вот эта икона у нас была, знаете, на гробе Господнем. А просто приложить, и, ну, вот как-то у нас не принято это. Вот. Наверное, это будет не совсем правильно. Но если у вас такая вера, что вы думаете, вот, прям можете приложив икону и прям уверены будете, что благодать сойдет на нее, то, конечно, я только буду радоваться за вас, что у вас такая сильная вера. Вот. А наши обычные люди, они проявляют свое смирение, говорят, я даже не достоин, чтобы через меня Господь не посылал такую божественную благодать. Поэтому я лучше схожу к батюшке, пусть батюшка помолится, у него есть опыт, у него есть такой дар, у него есть такая возможность освящать. Поэтому пусть он совершит освящение, Господь осветит. Вот. Так что мы иногда, знаете, смеемся так друг над другом, говорим, надо же так вот, особенно у нас простые миряне, матушки даже приходят, и они обладают этим даром, да, они освящают, понимаешь, вот такое предложили. Вот. Так что вот те, кто смиряется, я думаю, что Господь им даст больше.
И вопрос у нас из Новосибирска от Валерия, ему 39. Валерий слышал, что если молиться о здравии недруга, то Бог его обязательно накажет.
Знаете, Валерий, но если мы будем молиться с таким настроением, чтобы Господь кого-то наказал, то знаете, что Господь этого не сделает. Потому что Господь не плетка. Господь – это не орудие, которое наказывает. Господь – это наш Спаситель, это наш Творец и Промыслитель. И мы, когда молимся даже о наших недругах или о врагах, то обратите внимание на молитву церковную. Церковь молится не для того, чтобы Господь наказал, понимаешь, этого, да, а чтобы Господь его вразумил, этого недруга, чтобы Господь его направил на путь спасительный, чтобы Господь предохранил его от совершения какого-то преступления. Во всех молитвах церковных, обратите внимание, любовь прослеживается, вот просто красной нитью прослеживается любовь. Обратите внимание на Христа Спасителя. Он, Бог, который пришел спасти человека, был осужден на самую позорную смерть, был распят, и посмотрите, как он себя вел на кресте. Да он в Гефсиманском саду говорил апостолам, спрячь нож в ножны и исцелил ухо этому разбойнику, да? Он сказал апостолам, да если бы я захотел, я мог бы упросить Отца Своего Небесного, да он бы 12 легионов ангелов направил, да он бы попалил бы их всех, этих воинов вооруженных, да? Но я не для этого пришел. А я пришел для того, чтобы пострадать за людей, спасти человеческий род. И даже находясь на кресте, Христос Спаситель молился за своих распинателей и просил их, прости им, Господи, потому что они не знают, что они творят. Вы посмотрите, прослеживается везде вот эта божественная любовь к человеку, даже к врагам, даже к недругам, которые незаслуженно осудили его на смерть и распяли. Даже за них он молился. Поэтому, когда мы молимся о наших недругах, или даже о врагах, то мы молимся, чтобы Господь не допустил их к совершению намеченного или задуманного преступления, чтобы Господь их исправил, чтобы Господь их вразумил и наставил на спасительный путь. Вот в чем заключается смысл молитвы о наших недругах, а не для того, чтобы Господь их наказал. А Господь сам знает, как управиться с этими недругами. И, конечно, наша задача не погубить, не наказать, не отомстить, а спасти этих людей. В этом гораздо большая ценность будет нашей молитвы.
И это был последний вопрос, на который мы успеваем ответить в рамках нашей сегодняшней программы. Я напомню, чтобы задать вопрос Владыке Павлу, достаточно позвонить по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. А вас, Владыка, благодарю за беседу. Спасибо большое.
Спасибо. И, как всегда, я желаю всем всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. С праздником вас! С Христос воскресе!